Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. В качестве сегодняшнего занятия я перевел еще одну проповедь священника Новой Церкви Эдварда Хаятта. Прошлое занятие у нас уже было построено на одной из его проповедей, а сейчас я перевел другую, которая, в общем, буквально следует за той, которая была использована в прошлый раз. И эта проповедь была написана на стих из пророка Исаии, в котором говорится, что Господь воздвигает над всякою славою покров. Начинается проповедь с цитаты из книги «Апокалипсис истолкованный», в которой было сказано следующее. Слово без своего смысла буквального было бы как дворец без своего фундамента, и таким образом, как дворец в воздухе, а не на земле, что было бы лишь его тенью, которая тут же бы и рассеивалась. Также слово без своего смысла буквального было бы как храм, в котором обреталось бы множество священностей со святилищем посредине, и при этом без крыши и стен, которая служит всему этому вместилищем. Ионы, если бы отсутствовали, или же были бы удалены оттуда, то все эти святыни были бы расхищены ворами, или же они были бы порушены дикими зверями земными и птицами небесными, и таким образом совершенно были бы рассеяны. Точно так же это было бы, как скиния, в сокровенности которой был сокрыт ковчег Завета, и в центре ее золотой светильник, золотой алтарь, на котором совершалось воскурение, а также стол, на котором возлежали хлебы, предложения, которые там были священностями, без ее самых внешних принадлежностей, которыми были ее занавесы и покровы. Более того, слово без своего смысла буквального было бы как тело человеческое без своих покровов, называемых кожей, и без поддерживающих принадлежностей, называемых костями, без чего все его внутренности попросту развалились бы. И это было бы так же, как сердце и легкое в груди без всякого покрова, называемого плеврой, и своего поддержания, называемого ребрами. Или же как головной мозг без своего покрова, называемого твердой мозговой оболочкой, а также без своего обычного покрытия, содержащего и поддерживающего его, называемого черепом. Все вышеперечисленное и было бы подобно слову без его смысла буквального. Почему и было сказано у Исаии, что Иегова воздвигает над всякою славою покров. Такого рода защита, дабы церковь не понесла бы ущерба от слишком сильного света или же от чересчур мощного затмения, и называема столпом облачным днем и дымом сверкающим столпом огненным, и дымом и сверкающим столпом огненным ночью. Почему и сказано, что над всякою славою пребывает покров. Слава здесь есть духовным смыслом слова. Заметьте, что покров здесь был сказан пребывающим над всякою славою. Ибо слава духовного никогда не дается ни человеку, ни даже ангелу, ни покрытую. Хотя в одном откровении из слова она и может быть полагаемой относительно несокрытой, сравнительно с другим откровением из слова. Всякое откровение обладает своим собственным покровом, более или менее плотным, как это может быть в каждом конкретном случае. Таким образом, в тексте, откуда была извлечена вышеприведенная цитата, употребляемы два других слова для обозначения такого рода покрова, а именно «облако» и «дым». И одно из них – это относительно легкий покров, тогда как другое – покров наиболее темный. Я бы здесь отметил, смотрите, покров, он двояко защищает церковь. Вот как было сказано, чтобы церковь не понесла бы ущерба от слишком сильного света или же от чересчур мощного затемнения. То есть вот, когда столб облачный днем, это покров или смысл буквальный защищает церковь от чересчур сильного просеивания внутреннего, духовного в нем. Потому что день означает состояние просветления. То есть смысл буквальный слова умеряет просветление, которое человек получает, дабы оно его не попалило. И в то же время он защищает церковь от чересчур мощного затмения. И это означаемо в слове «дымом и сверкающим столпом огненным ночью». Ночью означает состояние полного затемнения в слове. И вот когда человек находится в затемнении, то в этом покрове воссевает огонь. То есть огонь – это посредие. Вот солнце оно освещает днем, а огнем огонь освещает ночью. Огонь – это как бы заменитель солнца. То есть есть некий такой свет малый, который защищает церковь от погружения в полную тьму, когда церковь или же человек церкви пребывает в состоянии затемнения своего сознания. Но и все это выполняется одним и тем же покровом, то есть смыслом буквальным божественного слова. Наиболее толстый покров лежит на слове Ветхого Завета. Лежащий же на слове Нового Завета гораздо прозрачнее. А тот, который лежит на слове Писаний Сведенборга, и еще гораздо тоньше. Но тем не менее, все же на каждой славе здесь лежит свой покров. В писанном откровении слова покров такой состоит из слов того человеческого языка, посредством которого оное было даровано, совместно с тем смыслом, который мы были обучены ассоциировать с этими словами. И именно этот смысл словесный в нашем сознании и есть смыслом буквальным этого конкретного откровения. Откуда следует, что каждое откровение с необходимостью облекаемо или же покрываемо смыслом буквальным, который сохраняет смысл духовный в себе и соответственно препятствует узреванию оттуда человеком большего объема света духовного, нежели человек приуготовлен был бы восприять. Вот это вот интересно. Каждый завет написан своим собственным языком и связанным с этим языком понятийным аппаратом или же понятийной парадигмой. Вот если мы возьмем Ветхий Завет, то он написан языком примитивного народа, кочевников, скотоводов, с предельно простым, ясным, немногословным и очень конкретным языком. Кстати, вот интересно, в Ветхом Завете традиционно присутствует, допустим, премудрость Соломонова, которая написана совершенно другим языком. Так вот, согласно утверждению небесного учения, книга премудрости Соломоновой словом не является. Словом там является пятикнижие Моисеева, книги судей, книги пророков. То есть все то, что написано вот этим самым-самым примитивным языком. Вот если мы возьмем слово Нового Завета, то это греческий язык достаточно хорошо развитой эпохи эллинизма, когда с понятийным аппаратом и со словарным запасом этого языка были связаны уже многие философские понятия. Допустим, если Евангелие от Матфея, от Марка, скорее взирает к словарному запасу и понятийному аппарату того языка, которым было написано слово Ветхого Завета, то вот Евангелие от Иоанна написано исключительно в словах очень хорошо развитого греческого языка, например, вот термин «логос», который на русский язык даже адекватно не, именно на славянский язык даже адекватно не переводился. Потому что когда его перевели как слово, ну, слово в понятии славян того времени было, ну, чем? Ну, вот слово сказал человек. То есть оно, опять же, утратило большую часть того понятийного смысла, которое было связано с понятием «логос» в греческом языке. И поэтому в переводах, ну, не только на славянский, на все языки, на латинском, допустим, оно тоже было связано с этим понятийным аппаратом, но когда его начали переводить на языки европейские, то по большей части оно это утрачивало. Потому что европейские языки только там к концу, через образовательные процессы, университеты, понятийный аппарат слов европейских языков подтянулся к словарному запасу античности в общем понимании, я имею в виду. А когда, допустим, древний грек античный, особенно образованный, читал Евангелие, то в них он видел гораздо более глубокие вещи, чем, как, скажем, когда древний иудей того же времени читал пятикнижие Моисея и пророков. И это не просто разный понятийный аппарат, а это даже совершенно и разные языки. Вот Ветхий Завет был написан на языке арамейском, а язык, а Новый Завет был написан на греческом языке. А латинское слово, оно было написано латинским языком конца, вот начала, вернее, середины 18-го столетия, который был исключительно философски и научно развит. То есть понятийный аппарат, который был связан с сознанием Сваденборга, у многих его читателей, с этими книгами, он был исключительно богатым, намного богаче, чем понятийный язык греческий, вот, развитой античной эпохи. И, соответственно, и откровение, его буквальный смысл получилось исключительно внутренне глубоким. И вот часто вот эта его внутренняя глубина, связанная с понятийным аппаратом, она принимается за внутренний смысл этого слова, что на самом деле является колоссальной и громадной ошибкой. Точно так же, например, когда образованный грек читал понятие «логос» в Евангелии от Иоанна. В его сознании всплывало множество философских тонкостей, связанных с понятием этого слова в греческом языке. А вот в латинском слове говорится, что вот этот «логос» был взят как заменитель понятия слова в арамейском языке, в котором он означал просто «истинное». Поэтому в толкованиях на Евангелие от Иоанна, которое отталкивалось от его буквального смысла, понятийно связанного вот с этим античным философским наследием, глубина смысла буквального этого Евангелия принималась за его внутренний духовный смысл и таким образом эксплуатировалась. И появлялись всякие неоплатоники, которые претендовали на то, что они являются христианскими богословами, которые на самом деле никакими христианскими богословами не были, потому что они находились именно в буквальностях, связанных с языковой ментальностью смысла буквального Нового Завета.
Да, сейчас как коммунальное хозяйство. Не пишут, что общее хозяйство, угу. А коммунас – это общее,
да.
По латыни. И это слово, вот, мысли...
Вот тут очень четко подчеркнуто, что буквальный смысл всякого откровения – это лингвистические ментальные связи, которые вовлечены в тот словарный, скажем так, образ, слепок, которым это откровение изложено. Но хотя всякое откровение и обладает смыслом буквальным, смысл буквальный в каждом из откровений – это отнюдь не одно и то же. Тогда как смысл буквальный одного из оных, скажем, такого как слово Завета Ветхого, относительно удален от своего смысла духовного, смысл природной Писания Сведенборга гораздо ближе к своему смыслу духовному. Но даже и в последнем смысл природный не может являть сознанию своего смысла духовного до тех пор, пока слова там разумеемы исключительно в их просто природном значении. Всякое откровение должно быть тщательно изучаемо в своем собственном свете, прежде чем мы сможем проникнуть там далее исключительно его смысла буквального. И более того, после того, как конкретное откровение уже было однажды извращено мертвой церковью, оное может быть подлинно постигнуто в дальнейшем исключительно в свете следующего нового откровения. То вот как если источник загрязнен в нижнем течении, то чистой воды можно напиться только уже вверх, там, где находятся более вышележащие ключи. По этой-то причине ныне, прежде чем мы сможем видеть далее смысла буквального Старого и Нового Заветов, мы перед этим должны изучить Писание Сведенборга в их собственном свете, и затем постигать слово Старого и Нового Заветов исключительно в свете, заимствованном из Писаний Сведенборга. Но если мы будем изучать Писание Сведенборга в свете мира, то слава внутреннего смысла будет там от нас совершенно сокрыта. И тогда формы буквальные там, точно так же, как ионы в Старом и Новом Заветах, будут исполняемы в нашем сознании тем совершенно извращенным разумением слова, которое мы будем тогда заимствовать от старохристианской церкви. И дабы в этом случае истинное и ложное разумение слова не были бы в сознании безнадежно смешаны, то в слове на всей его славе и лежит покров, под который проникнуть совершенно невозможно до тех пор, пока абсолютно не будет изжито из сознания то извращенное разумение слова, к которому мы склонны бываем совершенно естественным образом. Это вот когда Господь через Своденбурга заканчивал свое откровение, он все время пытался сначала апеллировать к понятиям старой церкви. Привлекал, например, и цитаты из послания того же Павла и так далее. А потом прозвучала эта фраза, что вера новой церкви и вера старой церкви не могут находиться вместе приблизительно так же, как в одной помещении не может находиться волк и козленок. Или волк и овца. Потому что волк тут же задерет овцу. И что человек может войти в новую в веру новой церкви не прежде, чем он совершенно изгонит из себя все, связанное с верой старой христианской церкви. Когда человек впервые входит в этот мир, его сознание совершенно пусто. Природный рассудок формируем у него посредством видимостей, влияющих на сознание через органы чувств. И поскольку природный рассудок формируем подобным образом, исключительно едиными видимостями, то Господь и не может подойти к человеку, дабы спасти его в свободе его воли, если только он не явится ему при этом облаченным в такие видимости, из которых сформирован его, человека, рассудок природный. И таким образом, приспосабливая свое изложение истинного или же слова к человеческому разумению. Это самые чувственные видимости природного рассудка и есть то, посредством чего смысл буквальный слова в рассудке у человека затем формируем. Но так как рассудок природный обладает тремя степенями, то Господь, дабы приспособить себя таким образом, чтобы действовать в каждой из этих степеней, и должен являться там облаченным в три различных рода этих видимостей. В своем новом откровении латинского слова он пришел, будучи облаченным в такие видимости, которые составляют рациональную степень рассудка природного. И этого рода видимости по сей причине и есть смыслом буквальным его нового откровения. Ибо, собственно, смысл духовный исходит от Господа через небо, и состоит поэтому из такого рода духовных видимостей, в которые божественная истина, истинная, облекаема в небесах. Эти духовные видимости могут быть духовно узреваемы в писаниях Своденбурга, если только мы будем отвергаться света природного и пытаться узреть их в их собственном свете. В противном же случае, даже тогда, когда видимости небесные там описываемы совершенно открыто, оные с неизбежностью будут привносить в наш рассудок исключительно видимости мирские. После чего, вместо наставления нас относительно порядка небесного, они лишь будут снабжать нас средствами для утверждения нашего сознания в сугубом природном рационализме, состояние, которое постоянно навождает новую церковь и способно овладеть в ней всеми теми, кто не допускает себя быть защищаемым против этого подтверждения тем духовным рациональным, которое может быть в нас мало-помало формируемо лишь постижением писаний Сведенбурга в их собственном свете. То есть, даже когда видимости небесные обнаженно присутствуют в тексте латинского слова, то и тогда постигающий их человек, если он прежде не преобразует своего сознания посредством этого слова, будет постигать их лишь видимостями того словарного запаса, которыми они выражены. В свое время Эмерсон удивлялся, почему ангелы у Сведенборга говорят языком философа 18 столетия. Вот Эмерсон ожидал бы, что ангелы будут говорить там языком ангельским, записанным в оборотах буквальных латинского языка. А вот почему. Потому что видимости духовные, которые Сведенборг на небесах обретал от ангелов, в его сознании облекались в обороты словесные его собственного личного языка, натуры философа 18 столетия. И через это становились тем буквальным смыслом слова, который даже обнаженные небесные видимости там защищает от того, чтобы они предстали слишком обнаженно, или были бы совсем непонятыми, или ввергли человека в какие-либо глубочайшие заблуждения, которые бы он тогда подтверждал тем, что эти заблуждения он получил непосредственно с небес через латинское слово. Так вот, для того, чтобы понимать там все истинно, мы должны сначала научиться разуметь писание латинского слова в их собственном внутреннем свете, который там сокрыт в их смысле буквально. Ибо мы должны обретать наставления оттуда в состояниях рассудочной опрощенности от стереотипов нашего природного рассудка. И с той определенного рода невинностью, которая одна лишь и может сделать нас действительно поддающимися обучению. Совершенно неизбежным является то, что мы начинаем наше постижение писаний Сведенборга из видимости смысла их буквы. Но если мы в оных видимостях так и останемся, то мы с неизбежностью прибудем в сознании нашем лишь сугубо природным. Ибо в этом случае мы совершенно закроем для себя то наставление там, которое единственное было бы способно помочь нам обратиться в духовных. В писаниях Сведенборга было сказано следующее. Слово относительно буквы предназначено для человека, а относительно смысла внутреннего – для ангелов, а также и для таких людей, которым по милосердию Господню дарована способность, еще обитая в мире, становиться подобными ангелами. Но мы отнюдь не становимся подобными ангелами лишь потому, что обладаем книгами Писаний Сведенборга. А мы становимся таковыми лишь в процессе восхождения в разумение их содержания, подобное тому, которым обладают ангелы. Основной же целью стяжания этого разумения может быть лишь наша дальнейшая жизнь в соответствии с оным разумением. То есть ангелы ищут разумение не для того, чтобы надмиваться разумениями. Для них это и невозможно, потому что у них нет памяти. Они используют память человека, при котором они находятся. Они ищут новых разумений для того, чтобы совершенствовать свою жизнь в них. И поэтому здесь, когда говорится, допустим, о том, что подлинное разумение приходит к человеку, который любит истину ради истины, то что значит любить истину ради истины? Это любить истину ради того, чтобы конкретно прилагать, применять ее к своей повседневной жизни. То есть всякий раз думать, а что это мне даст? Как я могу изменить свою жизнь в соответствии с тем истинным, которое я вижу в слове? Поскольку мы люди духовного гения и, в общем-то, люди мертвые, то у нас еще работает механизм того, что мы сначала слагаем все это в память, анализируем, а потом создается сосуд рациональный, в который Господь нисходит, и уже там засевает новую волю. И вот этот процесс преобразования, пока создается сосуд, пока создается сосуд нашей памяти на основании изучения Божественного Слова, вот в этом периоде представляется, что мы не ищем истинного для того, чтобы немедленно использовать в жизни. Но на самом деле мы ищем этого, но только опосредованно. Потому что создавая сосуд, в который затем Господь сможет не зайти и зачать там новую волю, мы подготавливаем опосредованно все для того, чтобы в нас затем началась новая жизнь. Но это мы можем делать только, опять же, как это было сказано выше, если мы учим все это в состоянии опрощения, освобождения ума своего от всех стереотипов, которые мы набрались образованием, образом жизни, постижениями из мира, по видимости, чувственного. Прежде же этого мы с неизбежностью будем обречены видеть лишь смысл буквальный слова, который предназначен исключительно для человеков. Ибо те внешние вербальные формы, в которых откровение Писаний Сведенборга было нам даровано, онные есть лишь средствами, посредством которых мы можем, если только захотим, обрести такое ангельское разумение из слова. Но при этом мы никогда не должны полагать средства нашей конечной целью, или же принимать внешний покров за, собственно, саму внутреннюю славу, под ним сокрытую. Необходимость же существования этих средств в писаниях Сведенборга описываема в латинском слове следующим образом. Человек, вне понятий, заимствованных из природности, не может мыслить совершенно ничего. По сей причине, если б истинности непосредственного божественного происхождения были бы обнаженно перед ним явлены, оные никогда не были бы им восприяты, ибо неизбежно превосходили бы его способность восприятия. Отсюда совершенно очевидно, что божественные истинности никогда не могут быть явлены обнаженно, ибо в этом случае они никогда не смогут быть восприяты. Откуда также с необходимостью следует и то, что божественные истины ни в коем случае не были явлены обнаженно в писаниях Сведенборга, но что и там также покров лежит на всей славе. То есть, что и там также есть свой смысл буквальный, который внешне взирает к природному, а внутренне к духовному. То есть, вот основное свойство смысла буквального слова. Внешне он взирает к природному, а внутренне он взирает к духовному и непосредственно к божественному. Принадлежности мира природного есть конечностями творения. Они формируют как бы те точки и линии, которыми ограничиваемо действие божественного истечения и являемы конечные следствия оного в ограничениях чувственным в ограниченных чувственным восприятием формах. Но этих конечных формах, как на своем содержащем и основании, все пребывающее в сознании ограниченного бытия с необходимостью должно завершающе упокаиваться. То есть вот именно ограниченная форма нашего природного восприятия, в них все должно в нашем сознании упокаиваться для того, чтобы было нами понято и принято. Ничто не может быть в постижении или же сознательно получено конечным бытием, как лишь то, что упокаивается в нем на вышеописанной основе. Все же не могущее тем или иным образом ограничиться с необходимостью всегда будет оставаться для нас совершенно непостижимым. По этой причине и самое Слово Господне нисходит к нам тем самым языком человеческим, посредством которого мы выражаем исключительно лишь конечные понятия. И те конечные взаимоотношения между онами, которые мы чувственно созерцаем. Это и есть человеческая сторона слова, его смысл буквальный. И в той степени, в которой мы рассматриваем он и единственно из его внешнего, в той же степени он и мирские принадлежности, и человеческие рассуждения, оттуда проистекающие, и остаются тем единственным, что мы оттуда в состоянии бываем увидеть. Ибо в этом случае мы видим там лишь покров, которые хотя и являются там необходимостью, тем не менее не имеет сам по себе ни малейшей ценности, отдельно от того, что он там предназначен сокрывать. Его ценность заключается в обеспечении той необходимой основы, которая является лишь отправной точкой, с которой мы должны начинать наши поиски исключительно принадлежности жизни вечной. Ибо он и есть не просто основой, но он и есть основой абсолютно идеальной, которая может обретать в себе и поддерживать все эти возможные познания духовные, которые только могут быть доступными для нашего восприятия. Из чего следует, что он и покров идеально приспособлен для той цели, для которой он и был изначально создан, если только мы не будем заваливать его сверху мусором нашего собственного интеллектуальничания. И именно то наше наследственное, которое мы влачим с собой из старой церкви, и служит основополагающей причиной того, что мы этим постоянно и занимаемся, то есть постоянно заваливаем все мусором нашего собственного интеллектуальничания. Откуда следует, что первейшей нашей обязанностью является усерднейшее удаление из своего сознания всего того мусора, который совершенно скрывает там для нашего восприятия это основание. И в конечном итоге превращает его в совершенно бесполезную для нашего ума вещь. И не только смысл буквальный Старого и Нового Завета подобным образом заваливается всякого рода интеллектуальным мусором в нашем сознании, но также и смысл буквальный того откровения из Слова, которое было даровано нам с целью образования для восприятия слова на сугубо рациональном уровне нашего рассудка. То есть, казалось бы, как можно искажать рациональное интеллектуальничание? Но вот природное рациональное, его не только можно искажать, а оно само по себе уже способно исказить, извратить и перетолковать все, что угодно. Как это, скажем, было показано в латинском слове, например, человека, который сумел даже из черного ворона сделать белую птицу путем рациональных извращений. И Более того, древний смысл слова Ветхого Завета, и даже греки смысл Завета Нового, не могли так искажать, как его может искажать современный член Новой Церкви своим вот этим интеллектуальничанием. Смысл буквальный этого откровения, точно так же, как ионный смысл Завета Ветхого, есть такого рода, что он может быть выкручиваем в разные стороны и обращаем к подтверждению вещей совершенно противоположных и противоречивых. Он и смысл есть тем фундаментом, на котором небо может быть формируемо в нашем рациональной рассудочности. Но мы также можем и совершенно задавить в себе это основание посредством того природного рационализма, который нынче столь популярен среди людей, и даже среди людей Новой Церкви. Насколько бы ни было совершенным основание само по себе, мы не можем возвести на нем совершенно ничего путного, если только оное будет покрыто густым слоем песка и мусора. Конечно, мы можем попытаться возвести что-нибудь и собственно на песке. Но давайте же ясно осознаем и рационально усвоим тот факт, что качество смысла буквального всякого божественного откровения таково, что он и может быть разумеем как на мирском, так и на небесном уровнях восприятия. И что естественная тенденция нашего сознания, безусловно, постоянно склоняет нас к разумению оного смысла исключительно и единственно именно в его мирском ключе. Или же в таком ключе, в каком он и всегда разумела бы именно старая христианская церковь. Поэтому содержание этого основания в нашем сознании, в состоянии более-менее очищенном от всяких мирских мудростей и благоразумия, постоянно нас навождающих, ибо пыль и песок личной рассудочности неизменно наполняют и самый воздух вокруг нас, такое вот поддержание в относительной чистоте от всего этого требует нашего постоянного и неусыпного внимания. Мы должны поддерживать оное совершенно очищенным от всей той мирской мудрости, если только мы действительно хотим узреть тот внутренний порядок, на котором это основание было заложено. Именно из самого этого порядка мы и должны постигать, каким именно образом хоть что-либо может быть оттуда возведено в нашем постижении. Ибо оно основание в себе столь совершенно, что если мы попросту будем лишь содержать его в чистоте от нашего собственного интеллектуализма, мы тогда без особых проблем сможем постичь оттуда и общий порядок того небесного дома, которое оное основание и предназначено было поддерживать в нас. Откуда следует, что мы сможем все это совершить в том случае, если только мы основаем на всех трех уровнях нашего природного рассудка абсолютно завершенное основание, в том его порядке, в котором оное было представлено нам в смысле буквальным тех трех форм слова, которые были дарованы нам свыше. Ибо оное основание с необходимостью заключает в себе полный порядок того дома, который с нами изначально, который с ним, с этим основанием изначально был связан. Именно таким образом смысл буквально слова, которое существует для обеспечения основания неба в нас, и содержит в себе тот смысл духовный, который наставляет нас порядку небесному. Со всеми частностями того небесного дома, который каждый из нас обязан возвести внутри себя на этом основании. Если только мы действительно желаем обрести для себя небо. Нам даровано основание, и нам даровано указание, как его использовать. Но вот, собственно, дом в его завершенном виде нам там отнюдь не дарован. И он и может быть возведен в каждом из нас лишь посредством нашего личного соучастия в этом его возведении, путем применения как бы от самих себя истинности откровения в нашей собственной жизни. Отсюда мы совершенно ясно и можем увидеть, каким же, собственно, образом смысл буквальное слово есть, в конце концов, основанием и содержащим смысла духовного там. И каким образом он и есть одновременно и тем, что сокрывает, и тем, что раскрывает смысл духовный. Это так по той причине, что природное есть тем завершающим, на котором духовность и небесность упокаиваем, и на котором, как дом на своем основании, оное пребывают. И что иначе смысл внутренний, без всякого внешнего, будет как дом без своего основания. Слово, поскольку оно таково, есть содержащим духовного и небесного смысла. Смысл буквальный содержит в себе оное, как совершенное основание, потенциально всегда уже содержит в себе и общий план своего будущего строения. Но вот относительно нашего восприятия всего этого, то там еще реально пока что никакого дома не существует, но лишь единственно его возможное основание. Пока мы что-либо там не построим, используя оттуда истинности, которые нас наставляют относительно всех частностей плана этого будущего строения. По которому небо должно быть формируемо в нас. Таким образом, насколько смысл буквальный все это от нас скрывает, и насколько он и все это нам открывает, это зависит исключительно от нас же самих. Но в любом случае он и смысл буквальный до определенной степени всегда скрывает от нас смысл духовный. Ибо в противном случае бесконечные частности плана небесного были бы совершенно вне нашей возможности постичь хоть что-либо там. И даже если бы они и были бы раскрыты перед нами в большей степени, нежели в той, в которой единый Господь провидит своим божественным провидением их употребительность для нас, то мы были бы таким раскрытием лишь совершенно сбиты с толку. То есть смысл буквальный, как мы уже об этом говорили выше, одновременно и скрывает, и раскрывает смысл духовный. Он раскрывает его в той степени, в которой это нужно и полезно для нас вот в этот сиюминутный момент времени. И он скрывает от нас его в той степени, в какой это было бы для нас было бесполезно или даже вредно. То есть вергло бы нас в ступор и заставило бы потерять вообще всякую веру и следование за словом. Именно поэтому он для человека снимается слоями. И если человек усовершенствовался на каком-то уровне своего разумения, то потом он видит и говорит, а как же я этого раньше там не видел? Ведь оно что тут было все время перед глазами? Да, оно было. Но оно было сокрыто и сокрыто смыслом буквально. И в этом его не то что главное служение, в этом его и главное достоинство, что смысл этот умеет, когда надо открывать и когда надо скрывать. Это совершенное основание божественного истинного в доступной для нашего восприятия форме. Ибо смысл буквальный всякого божественного откровения открывает содержащееся в нем для нас лишь постепенно, по мере того, как мы прилежно исследуем оное и возводим на нем основание, то есть лишь настолько, насколько мы бываем приуготовлены для его практического в своей жизни употребления. Это совершенно истина даже и относительно слова «в небе», и будет оставаться столь же истинным для нас во всю нашу последующую вечность. Ибо никакое конечное бытие никогда не сможет воззреть на божественное в его обнаженном присутствии. По этой-то именно причине Господь воздвигает над всякою славою покров. Поскольку новая церковь обладает таким божественным откровением из слова, в котором покров этой славы гораздо более прозрачен, нежели он и был в двух предшествующих формах божественного слова, то отсюда следует, что у нас эти три откровения должны быть рассматриваемы и постигаемы исключительно в свете последнего из них, то есть откровения латинского слова. Ибо лишь оттуда мы и можем узнать, в чем же именно состоит ценность смысла буквального в каждом из предшествующих откровений. Или же где именно и смысл буквальный должен быть воспоследуем нами, а где нет. Ибо, для примера, мы наставляем в последнем откровении об этом следующим образом. Относительно законов, постановлений и уставов для Израильской и Иудейской церкви, которая была церковью представительной, то там есть и такие, которые все еще правомерны в каждом смысле, как во внешнем, так и во внутреннем. И оные есть те, которые должны быть абсолютно воспоследуемы, даже в своем смысле внешнем. Там также есть и такие, которые могут быть употребительными, если кто-либо решит им воспоследовать. Но там есть и такие, которые были совершенно отменены, хотя слово и божественно даже относительно тех его принадлежностей, которые были упразднены для практической жизни члена новой церкви. Вот тут мы выходим на практическую составляющую разумения слова. Латинского слова для разумения слова Ветхого и Нового Заветов. Потому что слово Ветхого Завета и слово Нового Завета имеет в себе массу заповедей. Вот древние иудеи, они должны были буквально исполнять все свое слово. Начиная, скажем так, второй половины 10 заповедей и кончая всеми этими мелочными регуляторами их ежедневной жизни, которых там вы в Ветхом Завете вы найдете очень много. И вот в свете рационального постижения, которое нам дарует латинское слово, мы можем умозаключать, что оттуда должно быть взято и безусловно соблюдаемо, как, например, 10 заповедей. что может быть частично применяемо, что является необязательным для нашего спасения, но разнообразит нашу духовную жизнь. А что не имеет для нее никакого значения, как, например, поедание кошерной пищи. То есть в иудейской церкви поедание кошерной пищи представительствовало по соответствиям нечто духовное, и там в этом буквально обитали небеса, когда они держали свою кошерность. А для человека не только новое, но даже и старой христианской церкви это не имеет ничего общего, потому что это не приносит для него никакого духовного спасения и освобождения. Это в лучшем случае для него может быть полезной для здоровья диетой, а не чем-либо духовным. Но и в Новом Завете, потому что все заповеди Нового Завета для члена старой христианской церкви были обязательны к употреблению, как мы об этом уже говорили. И по сути совершенными там становились лишь те, кто исполнил все эти заповеди. Вот личности вроде Франциска Ассизского, например, и так далее. Или в мирской, там даже были люди, которые и в мирской жизни старались и по большей части исполнить эти заповеди. А вот слово Латинского Завета дает нам развлечение, что оттуда является для нас абсолютно обязательным. Вроде вот этих вот двух заповедей: «Возлюби Господа твоего всем сердцем, ближнего как самого себя, не делай ближнему того, чего не желаешь» и так далее. И тех, которые для нас не обязательны. То есть он нас наставляет, что мы не обязаны подставлять левую щеку всякому, кто ударил нас по правой, и наоборот.
Там вообще о судьях было сказано. Там,
ну, вот, что мы не обязаны отдавать все, как только он нас попросит.
Защитить полноценно, имеется в виду.
Не, ну там прямо сказано, что вот ударили тебя по левой, постави правую.
Это там смысл писался, это другое.
Не, но этот смысл открылся только в откровении латинского слова. Из самого Нового Завета вовсе не следовало, что это надо понимать как-то духовно или символически. Нет, вы должны это понимать буквально. Вот были люди, которые понимали это буквально, и они были совершенными христианами старой церкви. А в новой церкви нам дано развлечение. Мы можем определять, какие оттуда заповеди мы обязаны взять, какие мы можем взять, а какими мы можем вполне и пренебречь, потому что они не дадут ничего нового для нашего духовного совершенствования. И вот в этом смысле и Ветхий Завет, и Новый Завет становятся практически употребимыми для члена новой церкви, а не только теоретически в качестве источника каких-то там рассуждений о смыслах внутренних божественного слова. Ибо хотя все эти принадлежности в слове Ветхого, Нового Завета заимствуемы там человеком, они также заимствуемы оттуда и Господом. И таким образом оттуда выбираемы и располагаемы в сознании у человека, дабы посредством их образовывалось бы необходимое основание или же покров, совершенный в своем приспособлении к его применению в человеке. Вот когда человек оттуда заимствует, он заимствует это бездумно. А так когда Господь заимствует, он заимствует через рациональное латинского слова. И тогда он человека наставляет и располагает в его сознании все заимствованное таким образом, чтобы это стало основой для его духовного спасения и последующего духовного совершенствования. Но об этом мы совершенно ничего не можем ведать, если только не из смысла внутреннего. И о внутреннем смысле мы совершенно ничего не можем узнать, если только мы не будем постигать писания Сведенборга в их собственном свете и с намерением к их употреблению в нашей практической жизни. Ибо все те пребывают во внутренних принадлежностях без принадлежностей, ибо все те пребывают во внешних принадлежностях без принадлежностей внутренних, кто обретаются в любви собственного и мирского. Ибо у оных человек внутренний совершенно закрыт, а открыт лишь человек внешний. И то, что человек внешний, когда он читает слово, там видит без внутреннего человека, он видит в абсолютной тьме, Ибо свечение природное без света с неба в принадлежностях духовных есть лишь одной густейшей тьмою. И лишь свет с неба входит через человека внутреннего во внешнего и просветляет там это. Именно отсюда и происходит такое множество ересей. И по этой-то причине совершенно неизвестно, что в слове есть что, хоть что-либо внутреннее. И даже те, кто думают, что оно внутри, это не там все же содержится, даже и они все же не имеют ни малейшего понятия, где же оно там содержится. Природное расположение заключается или же в полном отвержении слова, или же в идоларизации смысла буквального там. Поэтому для сохранения от и для подавления в себе такого расположения мы должны быть очень осторожны в постижении того, что же именно делает слово священным. А именно лишь то, что пребывает внутри его внешнего покрова. И лишь ради онного единого покров этот свят. Поэтому будем же сохранять себя от утверждения во внешних принадлежностях слова, без взирания к его принадлежностям внутренним. Поскольку пребывающее во внешних принадлежностях слова без его принадлежностей внутренних совершенно не могут выносить внутренности слова. Ибо внешнее, когда оному внимают отделенно от внутреннего, лишь отражает свет мира, тогда как внутреннее открывает свет небесный. Эти две разновидности света противоположны друг другу, и поэтому совершенно не выносят друг друга. Более того, когда свет небесный втекает в свет мира, то он и вносит туда густейшую тьму и вводит в полнейший ступор, откуда следует, что внешнее без внутреннего не может выносить внешнее, когда внутреннее в оном внешнем пребывает. Вот тут очень интересно. Смотрите.
Еще раз.
Вот я это еще раз прочту. Когда свет небесный втекает в свет мира, то он и вносит туда густейшую тьму и вводит в полнейший ступор, откуда следует, что внешнее без внутреннего не может выносить внешнее, когда внутреннее в онном внешнем пребывает. Вот смотрите, когда человек старой церкви, вот ему приносишь книги Сведенборга, говоришь, вот посмотри. Вот это книги Сведенборга, это то внешнее, в котором внутреннее пребывает. А сознание человека старой церкви, это то внешнее, в котором внутреннего нет. И поэтому оно не может выносить вот этого внешнего, то есть текстов книг Сведенборга, в котором пребывает внутреннее. Реакция очень резкая, негативная, отрицательная. Точно так же атеист не может выносить никаких священных текстов, потому что его сознание в еще большей тьме. И любое слово, любой священный текст, любая религиозная книга вызывает его в ступор, вызывает вот эту негативную реакцию. Точно так же в людях новой церкви, когда, скажем, начиналось движение академии, и явилось новое учение, новая доктрина. Да, и они просто неправильно, а это очень резкая реакция. Потому что когда вот вроде бы все были люди новой церкви, но когда доктрину академии давали почитать людям, принадлежащим к конвенции, они на нее начинали кидаться.
А, это когда этот Иисус предположил Соломону, долго ты будешь нас держать недоумение, скажи, кто ты?
Да, да. Вот то же самое, почему иудеи не могли выносить Иисуса Христа? Потому что...
Конкретно,
да. Он был внешнее, в котором присутствовало оживотворенное внутреннее.
Да, он был в притворе Соломона.
Да.
Это, Это как раз праздник обновления. Это у Хана там было.
Вот смотрите, и до Иисуса Христа, и после Иисуса Христа там было множество всяких пророчествующих, которые себя выдавали за Мессию и так далее. Кому-то, может, били морду, над кем-то смеялись. Но никого из них не постарались уничтожить и отправить на такую... Да, Сократ то же самое, да. Но это я имею в виду дан в Иудее. Вот вокруг Иисуса Христа было просто кишащее окружение всяких лжепророков. Но никто из них не вызвал такой ненависти, такого желания его уничтожить среди иудеев, как Иисус Христос. Вот я опять же повторяю то же самое в новой церкви. Когда является новое понимание, новая доктрина, в котором пребывает живое, и она является и дается вот это внешнее для людей, которые не пребывают во внутреннем свете, то оно у них вызывает не просто неприятие, а раздражение, желание уничтожить. Вот когда люди, которые развивали учение Дахимлишлер в Голландии и приносили его во всеобщую новую церковь, то они вызывали отвращение, желание с ними расправиться, и с ними в результате расправились и выкинули из всеобщей новой церкви. И вот, причем это все под благородными предлогами. Иисуса Христа распяли, потому что он, как они утверждали, был ругателем всего святого, подставлял иудейский народ. То есть в таком случае реакция выливается в формы богословского оправдания. Вот точно так же, когда Лютер...
К разбойнику был прочтен.
Да. Когда Лютер вынес истину в католическую церковь, его тоже обвинили, что это Боров, который разоряет наши священные виноградники. Сведенборга обвиняли в том, что он разрушает все священное в церкви. Да. И точно так же и в новой церкви, когда люди приходят с новым откровением, их обвиняют. Вы еретики, вот Талка обвиняли, что он первый, главный еретик новой церкви, что он внес новую ересь. Точно так же потом обвиняли членов академии, вплоть до процесса известного, когда их подставить пытались. Точно так же было с людьми из Гиммель-Шлиры. Так будет продолжаться и дальше. Потому что, опять же, как вот тут было сказано, что когда небесный свет втекает в свет мира, то он и вносит туда густейшую тьму и вводит в полнейший ступор, откуда следует, что внешнее без внутреннего не может выносить внешнее, когда внутреннее в этом внешнем пребывает, то есть на своем собственном уровне. И поскольку иудейская нация была таковой, то они совершенно не могли переносить ничего сказываемого о Господе, о любви и вере в Него, каковы являются внутреннейшими принадлежностями слова, церкви и богопоклонения. Поэтому, насколько телесные и чувственные состояния в нас преобладают, настолько же мы и являемся внутренне иудеями и действуем аналогично тем древним иудеям. И насколько мы внутренне есть таковыми, настолько же мы не желаем даже и слышать, что это именно сам Господь обращается к нам в своем новом откровении через Писание Сведенборга. И пока мы таковы, мы, подобно иудеям, можем испытывать суеверное почтение к смыслу буквальному слова, тогда как мы в то же время, подобно оным иудеям, отвергаем, собственно, слово в его подлинностях. Ибо для нас совершенно недостаточно того, что мы во внешнем принимаем откровение, дарованное новой церкви. Мы обязаны также принимать и Господа таковым, каковым Он там себя открывает во всей своей славе, памятуя, однако же, при этом, что Господь воздвигает над всякою славою покров. Аминь.
Еще 70 учеников, которые тоже не могли уместить, вот как-то может здесь пролупу, они же ходили с ним, даже проходили, не говорили, нам бесы повинуются. Радуйтесь, что бесы повинуются, у нас же это записано в книге жизни. Это вот тоже, они как раз, они же прошли путь с Иисусом. Вот. И тут же время, когда он сказал, они не могли уместить 70.
Но вот так и наступает разделение. Вот. Люди, которые пребывают вроде бы во внешнем святости, то есть апостолы следуют за ним, и эти следуют. А когда является новое откровение, вот его слова были новым откровением, то есть внешнее, в котором пребывает внутреннее, то одни не могут вынести и уходят. А другие говорят, куда мы пойдем, если только в тебе мы чувствуем словеса жизни.
Ну да, куда мы пойдем.
Да, вот-вот.
А вы не обойдете.
То есть,
да. Когда в человеке жизнь, да.
Да. Когда в человеке есть внутреннее во внешнем,
же,
то он принимает.
Иисуса, Мария, она жила одним откровением. Она приняла тогда от ангела и жила. Когда ей пришли священники и сказали, этот, там вот твой сын, ну, в общем, этот, учит чему-то, это, ну, пойди туда, этот, а они, она пришла, говорит, пришла твоя мать, этот, Иисус, он говорит, мать, то, что слушает слово мое, ну, и исполняет. Вот. Такая ситуация была. Тут уже, ну, получается, как он утверждается своего родства. Ну, получается, если в прямом смысле понимать, то, ну, получается...
Да, на самом деле, наоборот, мать не приняла его нового состояния.
Да, да, да. Она жила одним откровением. Mm-hmm. Тогда, когда при рождении, она, да, там вот перевод обратно, не благодатная, а благодатственная. Там вот имеется в виду вот это вот, и как вот четвертое, чуть не четвертое божество, ну, католичество, ну, Мария, что сейчас, ну, как и в православии, и этот считается. Обратно связано, ну, вот тоже с этим переводом, вот, понимание вот этого перевода. Вот благодатное и благодатственное. Вот, потому что благо дана, это дана Богом, понимаете? А благодатственное это, ну, состояние, ну, человека, которого он добывает. Это тоже перевод понимания слова. Это очень тоже вот, важно. И возникло такое исповедание, ну, поклонение вот, Деве Марии.
Не, на самом деле поклонение Деве Марии, оно восходит корнями.
Ну, из, да, из этого, из язычества.
Не-не-не. Я, это интересная история.
Ну, одна из таких вот, обратно из перевода восприятия тоже.
Нет, это, нет. Это чисто практическое. Да. Дело в том, что не было поклонения Марии. То есть было почитание определенного рода наряду с другими святыми. В той же, не только в православной. В православной вообще там храм строили, посвящали Софии, то есть небесной премудрости. Но и в католичестве не было. Но ну, когда появились...
Это так, насколько, как я понял.
Ну вот я сейчас историю скажу, когда появились рыцарские ордена, а рыцарь должен был иметь свою даму. Ну тогда уже рыцарство было развито, да, вот эта куртуазность. То есть рыцарь должен иметь свою даму. Но монах-то не может иметь даму. Поэтому эти монахи стали почитать как свою даму Марию. И монах даме поклонялся. И поэтому вот в этих храмах начали поклоняться Марии как божеству, вот как рыцарь поклоняется свою даму, а потом это перешло в мирское, как поклонение Марии, как Матери Божией. И на Руси, например, где сначала было православие принято из Византии, храмы были, вот как в Киеве, храм Софии,
да,
то там появился вот этот, да, Андрей Боголюбский, который в молодости участвовал в крестовом походе, и который, судя по всему, принадлежал какому-то рыцарскому ордену или был там послушником. И вот он начал на Руси вводить поклонение Деве Марии.
Ну, это что-то Андрей Первозванный, да?
Нет, нет, Андрей Боголюбский, это князь, это где-то 13-14 столетие. 13-е,
Андрей раньше, а это позже, может.
Не, Андрей это он был князь.
Он ни в каком ордене этот Боголюбский?
Нет, он был в каком-то, только он, наверное, не приносил монашеского обета, потому что он был женат. Но он начал вместе, то есть при нем очень странное явление произошло. Вот судя по всему...
Ну, закрепилось от этого вообще.
Не только это. Он же познакомился там в этом походе с Филиппом Красивым и с Фридрихом Барбароссой. Есть подозрение, что был некий союз трех императоров, то есть они вместе будут править всей...
Ну, раньше отдавали этих детей, чтобы заключить...
Нет, не в том дело. Они какую-то лигу составили.
И
на Руси началось невиданное каменное строительство. До этого на Руси строили только из дерева. Просто не было такого количества каменщиков, даже если бы ему стукнуло в голову, лучше будем строить каменное. Но эти каменщики должны были откуда-то появиться. И, судя по всему...
Тут на Руси как бы не было развития. Чего белокаменное уже...
Вообще не было каменщиков.
Да. А потом
и вдруг все начинается строиться в белом камне. То есть появляются каменщики...
Красные называли Москва белокаменная.
Да.
При Андрея Боголюбском?
Да, Андрей Боголюбском.
По сути, к этому вопрос.
Это какие годы тогда?
Это Ивана Грозного, это еще вот когда была попытка восстановить Киевскую Русь после развала. Это еще до того, как, по-моему, это до того, как татары пришли, но я в этом не уверен, надо посмотреть. И его в результате убили собственные бояре, и все это развалилось. Это было вот восстановить Киевскую Русь, после того, как она снова начала разваливаться. Да, так что там по сути?
Воспринимать места, допустим, их не духовный смысл, а другие вот книги, которые вот обратно вы упомянули, что они не имеют такого духовного смысла. А вот до этого, как вот, допустим, тоже вот евангельские мысли евангельских собраний воспринимают, все писание. Все писание полезно, все писание богодохновенно, полезно для научения, для исправления, наставления в праведность. Вот. Все писание. И кто берет кто изменит из книги сей, то Господь там ведет вот это, вот это, вот это. Вот. Из-за чего что берется все Писание. А как быть вот с этими, которые не боговдохновенные? Они что даны, в Библию, что с ними делать, которые не имеют духовного смысла? Что они как неважны считаются, или вот как?
Они не являются словом, в Новой Церкви это все очень просто. То есть Сваденбург от Господа получил откровение, что какие-то книги являются, а какие-то не являются. Поэтому они приходят в разряд просто интересных книжек. Но они перестают быть в нашем сознании священными текстами, обладающими священным авторитетом. То есть мы их уже не можем использовать ни в богословии, мы знаем, что их чтение не соединяет нас с небесами непосредственно. В чем смысл слова? Когда человек считает слово, то его сознание через небеса соединяется непосредственно с Господом и получает присутствие внутреннее Господне. Когда же человек читает любую, даже религиозную книжку, но не слово, то его сознание не соединяется непосредственно с Господом. Он может оттуда получать полезное наставление
для себя. Назидание, скажем.
Назидание. Но нет, да.
Они как считаются, они в целом берутся, так как за основу.
Они не соединяют человека с Господом. Вот это важно. Спасение происходит.
Вы извините, как вы говорите, я перешел от одного вероисповедания, а сознанием другого. И некоторые вещи, не закрепились, оставить, что все Писание. Почему я места привел из Писания, которыми оперировались и брали за основу, что где в Библии, которые синодальные издания, за это, что они все богодохновенные книги, понимаете? И почему, согласно того, что вы говорите, те имеют духовное основание полагать и откровение, а эти не имеют. Но они имеют место, мы пользуемся, читаем, все. Почему это существенно важно?
Если они не имеют, то для нас это и не очень важно. То есть вот тут в этой проповеди было сказано, что мы должны рассматривать Ветхий и Новый Завет только в свете откровения, дарованного нам Господом через Сваденбург. И И вот в этом откровении нас просветляют, что вот эти книги душеполезны для нас. Они просто душеполезны, они создают то основание, в котором Господь может в нашем сознании присутствовать. То есть, когда мы читаем книги Ветхого Завета, которые перечислены в латинском слове как Божественное Слово, то через эти книги наше сознание соединяется с небесами. Через них формируются формы природные нашего сознания, в которые Господь может приходить и упокаиваться, как в своих небесах. А когда мы читаем ту же премудрость Соломонову, то это с таким же успехом мы можем читать Сократа, Будду и так далее. А это ничего не дает для нашего духовного просвещения.
Это просто как жизненный опыт.
Да,
жизненный опыт.
Да.
Получается. И эти книги, это типа вот как, допустим, чье-то свидетельство, что сделал Господь.
Угу.
Это вот они только вот закреплены тогда в этом, как бы, если, угу, если они в общем есть, да?
Да,
если
да,
есть.
Да.
Ну все. Угу. Вот это. Почему? Потому что это существенно важно, потому что и проводится и сейчас, вот, допустим, в едином систематическом богословии, которое где в христианстве, это, допустим, что эти вот книги даны, что можно было бы сказать больше, но это они достаточно вот эти, которые остались, mm-hmm, понимаете? Все-таки они берутся не за основу, а берутся как тоже в основополагающую духовную жизнь, христианина. Вот. Почему я этот вот, mm-hmm, вопрос задал, существенно важно. Все понятно, их можно использовать как назидание,
mm-hmm,
вот, жизненного опыта, это, как... что есть Господь проводится, за основу, которые линии влияют на спасение, имеется в виду, да, вот это, mm-hmm, вот, отношение.
Да.
Все.
Я бы вот хотел отметить очень важный момент в связи с этой проповедью. Вот Эдвард Хьят, это священник в канадской общине Новой Церкви. Я даже не уверен, что Хьят принадлежал ко всеобщей Новой Церкви. Допустим, можно сказать, что на него оказало влияние движение Академии. Это конец 19 века, начало 20-го, где-то 2005. Но тут не только это. Тут присутствует вот это из первых серий его проповеди, а потом у него была вторая серия, где он уже однозначно оперирует латинским словом, как божественным словом в своей полноте. Вот Хьят выдвинул эту идею. Не только Хьят, но Хьят ее развил до четко законченной богословской системы, что все, что сказано в латинском слове, в частности в книге о священном писании, о божественном слове, должно быть применяемо к самим же этим писаниям. Потом, вот тут тоже появляется идея, вот он четко говорит, что иудеи, допустим, вот мы думаем, что иудеи это те древние иудеи, а мы уже члены новой церкви. Он говорит, ничего подобного, я извиняюсь за выражение. Вот, вы думаете, что вы члены новой церкви, а вы внутренние иудеи. И вы действуете, как эти иудеи, пока что. Пока вы находитесь в почитании внешнего смысла божественного откровения, но не входите в его внутреннее разумение. То есть, многое, вот недаром...
Типа, что иудеями писалось, и воспринимали...
Да, вот идея, что вот иудеи в смысле буквальном латинского слова – это символы, это обозначение внутренних состояний человека новой церкви, который внутренний иудей, если он определенным образом подходит к буквальному смыслу священного слова.
Это как Борис Соловьев, что вот еврейская мессианская община говорит, что вот Новый Завет, хоть его взяли христиане и христианское движение, Нового Завета, что Иисус Христос, но это еврейская книга. Если разобраться, там все вот эти вот обычаи со смыслом, которое описалось, это еврейская книга, Новый Завет. А чего-то ее взяли как
Это немного другое. То есть вот недаром.
Это за восприятие.
Вот я хочу сказать, что недаром члены голландской общины, которые начали движение Дахимили Шалир, считали Хьята как бы своим притчей. Они собрали его проповеди, потому что часть его проповеди была опубликована, это первая серия. А вторая серия даже не была опубликована. И они их собрали, они их потом опубликовали вот в Бринессене. И я вот, как бы у меня руки не доходили до этой книжки, а Сейчас я взялся читать, там действительно, что не текст, то это считай золотой самородок. То есть это просто как бы золотые самородки, упакованные под эту обложку. Поэтому я и взялся вот переводить некоторые проповеди, даст Бог, буду еще что-то в дальнейшем переводить.
А на русском языке нету, да?
Не, они только на английском.
Ну, да, так как если Дубас, вот до недавнего времени, даже в 90-е годы не было, из-за чего, что кто ходил в сайт, и вот это вот, ну, я раввину говорил, пастор, что большинство книг все на английском языке, так кто знает английский язык, тому удобно, ну, чтобы, ну, зайти, как бы.
На самом деле в новой церкви знать английский даже полезнее, чем знать латинский. Потому что, зная латинский, ты имеешь доступ только к оригиналам книг Сведенборга. Но на английском существует масса очень хороших переводов и плюс все богословие этой новой церкви. Поэтому знать английский в новой церкви исключительно полезно.
Сами ты еще не понимаешь.
Может, у тебя есть какие-то вопросы, Сергей? Нет?
Притчи Господни, это тоже было раскрытием внутреннего смысла слова? Вот притчи, которые Господь говорил, он же в них раскрывал?
Да. Он раскрывал внутренний смысл буквального смысла и Ветхого Завета, и, в общем-то, своих слов. Он сначала давал притчу, а потом раскрывал ее внутренний смысл в толковании на притче. То есть он апостол, он говорил, что для внешних только в притчах. А для вас?
А, так когда ученики спрашивают, да, ты не говоришь прямо, да. А говоришь, ну, вот это.
А для вас, и точно так же и в новой церкви, что само по себе латинское слово, оно для всех, для внешних. А когда развивалась доктрина учения, то истолковывался внутреннее значение вот этого внешнего смысла, потому что многие эзотерики берут там книги Сведенборга и думают, что они уже приобщились к вещам чисто духовным, что они через вот это истолкование Ветхого Завета уже могут оперировать вещами чисто духовными. Вот тут, как в этой проповеди говорится, это ничего подобного. Это все еще природное, которое родилось из внутреннего и духовного, но для нас открылось в природных выражениях латинского языка, вот сознание Сведенборга. И это тот внешний смысл латинского слова, который защищает его от расхищения, который затемняет сознание тех, которые приходят к нему не в чистоте. То есть оно хранит их сознание от поругания святыни. А иначе каждый бы мог сейчас ругать святыню, убрать вот эти вот толкования, если бы там были чисто духовные истины, обнаженные в тайнах небесных, в толкованиях на Ветхий и Новый Завет, и он мог бы как угодно это расхищать, ругать святыню в себе, ее профанировать. И в результате не извергать себя в самое страшное.
Манипулировать или пользоваться там.
А его защищают, чтобы он сам себя не погубил.
Вот я славы своей никому не отдам.
Да, поэтому, вот когда тут референдум повторяется, Господь воздвигает над всякой славой покров, в том числе и над славой, которая была явлена в его втором божественном пришествии.
Да, свои славы никому не отдам, там писание.
То есть фактически в притчах он первый раз раскрыл внутренний смысл слова.
Да.
Первый раз. Второй раз через Сведенборга. А уже после Сведенборга через некоторых людей церкви открывает уже и внутренний смысл самого Владимира.
Духом Святым.
Да.
Духом Святым, да, уже.
Да, непосредственное присутствие Господне. И всякий раз это как бы проводит черту. Кто-то отделяется и уходит, а кто-то принимает и продолжает дело дальше. Ну что, давайте помолимся. Отче наш, суще на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам дней.
молись. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Я в пятницу ходил в дом, он сказал, что еще 10 дней надо это принести. Там они не сделали снимок рентгеновский, то есть оно уже так сошлось вроде, все, но все равно видно, это черточка такая.
Ну что, слава еще.
Ну да, да.
Ну это же костная ткань. Там,
если бы тебе было лет 20, оно бы, может быть, уже сходило бы посильнее. Другое дело, когда уже полки.
Ну, обменные процессы. Миновало.
Я все эти две недели все-таки испытывал результаты вот этого удара головой. Я постоянно спать хотел.
Ну хорошо, если только эти две недели. Все равно дальше не будет никак.
Мы будем надеяться, что нет. Вроде уже 200 не проходит. Не, ну как я лежу? Страшно вспомнить. В общем, я был в таком шоке, что вот я встал, у меня палец был вывернут, я его вывихнут, я его задернул назад. И я вспомнил, что я забыл взять вещь, ради которой я вышел из дома, вернулся назад, взял эту вещь, пошел, еще ходил по инстанциям, написал заявление, чтобы мне газ там убрали и так далее. Еще целый день после этого ходил. Только вещь не пришел, упал. Вот такой шок был. А если бы задумался, то она сразу бы стала.